От него, конечно, здорово разило виски, и он очень правдоподобно имитировал состояние опьянения. Фактически, возможно, он на самом деле выпил залпом сколько-то виски, чтобы опьянеть. За короткое время, в общем-то, можно выпить немало этого напитка. «Да, если есть что пить», — улыбнулся Мейсон. Судья не увидел в замечании ничего смешного. Он оценивающе посмотрел на Мейсона.
«У него было что пить, и в достатке».
«Если я не ошибаюсь, он работает здесь шофером?» — спросил адвокат.
«Да».
«А он разве никуда не собирался? Нортон же велел ему завести одну из машин и отправиться по поручению».
«Если я все правильно понял», — сказал судья, «то произошло следующее. Нортон хотел, чтобы его секретарь забрал в доме мистера Кринстона какие-то бумаги, а шоферу требовалось потом заехать за секретарем».
Мейсон внимательно посмотрел на судью. «Давайте попробуем разобраться, как все произошло. Нортон попросил у вас разрешения отправить Грейвса в вашей машине, не так ли?»
«Да. Нортон обратился не ко мне, а к мистеру Кринстону. Я, конечно, слышал его просьбу, сидя в машине. Он крикнул из окна».
«Давайте воспроизведем ход событий, начиная с того момента», — предложил Мейсон. «Грейвс спустился вниз, чтобы присоединиться к вам двоим. Разумно предположить, что затем Нортон позвал шофера. Возможно, он просто велел ему подняться в кабинет. На это ушла бы минута-две».
«Правильно», — устало согласился судья. «Но простите, господин адвокат, я не думаю, что мы что-нибудь выясним, воспроизводя таким образом ход событий».
«Я просто пытаюсь уточнить, сколько у них было времени, чтобы поссориться».
«Ну, что вы имеете в виду?»
— внезапно заинтересовался судья Пурли. «Если преступление было совершено к тому моменту, когда вы оказались на возвышенности, и если за это время Нортон вызвал шофера и произошла ссора, то она, в таком случае, была не мгновенной, а давнишней», — высказал свое мнение Мейсон.
«Совсем не обязательно. Ссора могла начаться прямо в кабинете. Фактически, разумно ли предполагать, что Нортон оставил бы Девоя у себя, если бы у них были какие-нибудь нелады?»
У Мейсона заблестели глаза. «В таком случае вы должны согласиться, что возможности на долгое обдумывание не было». Судья Пурли в удивлении посмотрел на адвоката.
«К чему вы клоните?»
«Ни к чему», — ничего не выражающим тоном ответил Мейсон.
«С точки зрения закона», — сообщил судья Пурли таким тоном, словно выносил приговор, «для предумышления не требуется никакого отрезка времени. Мгновенное предумышление — это все, что нужно для того, чтобы считать преступление убийством первой степени».
«А теперь давайте посмотрим на дело под другим углом. Насколько я понимаю, одно из окон было открыто, и под ним обнаружили следы. Не так ли?» — продолжал Мейсон. «Это означает, что в дом проник вор-взломщик».
«Все это было подстроено», — сообщил судья Пурли. «Полиция уже разобралась с этим вопросом».
«Вот именно. Но ведь для того, чтобы подготовить улики, требовалось время. Я хочу сказать, что нет доказательств, указывающих, когда следы появились под окном. До совершения убийства или после. Полиция склоняется к теории, что после. Но ведь нельзя исключить возможность, что они оказались там до убийства». Судья Пурли наблюдал за адвокатом сквозь голубой сигарный дым. Он в задумчивости нахмурил лоб.
«В таком случае не имеет значения тот факт, что Нортон послал за шофером», — сделал вывод судья. «Шофер уже дожидался нашего отъезда, чтобы войти к Нортону в кабинет».
«Теперь вы начинаете улавливать суть дела», — заметил Перри Мейсон. Судья Пурли уставился на кончик сигары. «Вы были в комнате, где произошло убийство?» — тихим голосом спросил адвокат.
«Да. Они позволили мне осмотреть ее».
«Тогда, если я могу вас об этом спросить, не заметили ли вы чего-нибудь необычного?» — поинтересовался Мейсон. По судье Пурлию было заметно, что вопрос принес ему огромное удовлетворение. Он откинулся в кресле и заговорил медленно, отчетливо произнося каждое слово, периодически жестикулируя сигарой.
«Удар по голове нанесли сзади. Очевидно, когда Нортон сидел за письменным столом». Он упал вперед, лицом на стол, и не сделал после этого ни единого движения. Слева от него стоял телефон. На письменном столе были разбросаны какие-то бумаги. Лежали конверт, чистый лист и страховой полис на украденную машину. «Значит, пропавшая машина была застрахована?» «Конечно, это естественно». «Вы уверены, что это страховой полис на украденную машину?» «Да, я его проверил. Впрочем, и полиция сделала то же самое. Полис на Бьюик, заводской номер совпал. Страховка охватывала все случаи».
«Вы знали Эдварда Нортона при жизни, господин судья?» — поинтересовался Мейсон.
«Нет, никогда его раньше не видел. Я хорошо знаком с мистером Кринстоном, партнером мистера Нортона. Мистер Кринстон столько раз рассказывал мне о нем и его странностях, что у меня даже появилось чувство, что я знаю его лично. Но я его никогда не видел. Сойтись с мистером Нортоном, насколько мне известно, было практически невозможно, а деловых отношений между нами не было».